Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба беженцев в России. Беглецы с юга Киргизии. Гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. И почему репрессии советского периода не стали культурно значимым символом современной России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Аброр и Бахтиёр не были диссидентами. Они простые узбеки из Киргизии. Один жил в узбекском квартале города Джалалабад, другой неподалеку в узбекской деревне. В июне прошлого года на юге Кыргызстана начались беспорядки, которые переросли в межэтнические столкновения между киргизами и узбеками. Именно из-за них оба решили уехать в Россию. И оба сейчас в российских СИЗО. В беседе принимают участие руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Ирина Бирюкова. Итак, Ирина, что сейчас происходит с этими людьми?
От обоих подано ходатайство о предоставлении статуса беженца на территории Российской Федерации. И вот одного уже у нас успели опросить сотрудники ФМС, а вот второй ждет. Оба примерно в одно время у нас были задержаны. Это июнь-июль этого года. Одного зовут Аброр, а второго зовут Бахтиёр. И вот который второй, на настоящий момент у нас такая у него довольно интересная судьба. Подали мы от него тоже ходатайство на статус, но пока тишина, причем ходатайство я подавала уже как бы развернутое, дополненное, а до меня подавал он тоже ходатайство такое в краткой форме, которое необходимо изначально подать. Причем ни по одному, ни по второму ходатайству пока никакой реакции у нас нет. Вот они сейчас ожидают своей участи. Вот у второго стража до 27 ноября, а у первого до 12 декабря. Потом, естественно, скорее всего, будут продлять, потому что никаких действий пока нет, никаких реакций на наше заявление, на наши жалобы, на наши письма пока тоже нет.
Вы сказали, что у Бахтиёра была интересная судьба. Ну, давайте действительно поговорим о том, а кто эти люди, почему они вынуждены были бежать.
Они, конечно, оттуда не, скажем так, не по своей воле уехали, да. Первый, которого зовут Аброр, ему на настоящий момент, вот сейчас 29 лет, у него четверо детей, жена, все приехали сюда после смерти отца. Он, значит, как глава семьи начал поднимать семью там в Киргизии и организовал домашнюю птицеферму. И вся семья, жена, супруга его, мама и дети тоже помогали. Вот. И вот этим-то, в принципе-то, они питались там, прокармливались и достаточно неплохо жили. Даже он даже начал строить там свой дом. Но вот когда события произошли, как он рассказывает, что начали сжигать там улицами, они жили улицами, узбеки жили именно вот улицами, держались друг за друга и начали сжигать именно дома узбеков. Дом его тети сожгли, и, по его словам, его дом тоже сожгли. Но до этого он успел семью отвезти в соседнюю деревню, даже не к родственникам, а вот к таким же узбекам, как и он, как бы оградить их от всей этой ситуации, потому что начали забирать мужское население узбеков в милицию, и некоторых судьба даже там его знакомых ему стала неизвестна, кого-то кто-то калечил, за деньги упускали и так далее. И он, конечно, испугался за себя, за семью, отправил семью и решил вернуться, чтобы, ну, хозяйство жалко и так далее. Но когда начали уже рушить дома, забирать вообще абсолютно неповинных ни в чем людей. И он говорит, я понял, что здесь все, здесь ничего, я не смогу ни семью поднять, ни детям дать, ни образование, ничего, и я решил ехать в Россию. На настоящий момент супруга его, дети, они граждане России. Сейчас вот мама его мне недавно звонила, мы регулярно созваниваемся. Мама тоже получила гражданство. Они все подавали на таком упрощенном порядке, все получили. Он, кстати, тоже подавал документы. Но получилось так, что в одной из справок, которая ему выдавалась в Киргизии, ну, видимо, как-то так получилось, что принтер распечатывал, перекосил страницу или что-то, последняя цифра года его рождения, она не пропечаталась. На основании этого ему вот отказали, даже документы не стали принимать, ничего. И он, не зная, что делать в этой ситуации, потому что в Киргизии он говорит, я не мог вернуться туда. Такая ситуация у него получилась, он говорит, я не знал, что делать. Еще одну такую любопытную вещь он сказал, когда мы приезжали к нему, я подавала жалобу, в Генеральную прокуратуру, описала всю его ситуацию и просила не выдавать его за опрашиваемой стране. И на основании моей жалобы всей этой ситуации его решили повторно опросить, хотя до этого его уже опрашивали, его решили повторно опросить, и уже сотрудник прокуратуры у него спрашивает: «Ты мне скажи, ты почему вот ты подавал на гражданство? Ты почему не подала на статус беженца, там, допустим, вот не получилось у тебя с гражданством?» И вот что интересно, что он ответил, он сказал: «Вы знаете, я приехал в Россию, и я думал, что, подавая на гражданство, я от всего защищен. Мне ничего не нужно больше будет, что это и есть и статус мой беженца и так далее, и что я буду пользоваться всеми правами, что я в полной безопасности, как вся моя семья».
Ирина, а Бахтиор?
Бахтиор, у него вообще судьба еще интереснее. Дело в том, что он являлся участником непосредственным тех действий, которые там происходили. Он принимал активное участие по спасению раненых, то есть на скорую помощь отвозил раненых в больницу. И старейшины решили, что он, вот так вот он, как говорит, я там был, вот меня считали там героем. И меня определили, отправили меня на границу с Узбекистаном. Там был лагерь беженцев. Женщины, дети были, ну, престарелые. И он говорит, что я там был у них как старше. Даже гуманитарную помощь, после того, как он там вскрыл некоторые факты с гуманитарной помощью, как власти Киргизии ей распоряжались, и было решено потом, что всю гуманитарную помощь переправлять туда через него, то есть непосредственно на его имя был открыт счет, на его имя приходили медикаменты различные, и вот он ими распоряжался, и он ездил, забирал, раздавал кому нужно и так далее, организовал медпункты по оказанию первой медицинской помощи, собрал студентов с медицинских всяких институтов. То есть этот человек, который непосредственно там был, принимал во всем участие, из-за этого, скажем так, он и, может быть, и пострадал. Потому что в чем его там обвиняют, совершенно какая-то бредовая ситуация о том, что якобы он угонял машины скорой помощи, и из-за этого власти Киргизии не могли оказать необходимую медицинскую помощь тем, кто вот в этой ситуации пострадал. Абсолютный абсурд.
Лена, я хотела попросить вас чуть подробнее рассказать об этих обвинениях, из-за которых, насколько я понимаю, и Аброр, и Бахтиор сейчас находятся за решеткой.
Ну вот и одному, и другому киргизские власти вменяют противоправные действия, в результате которых там пострадали люди, якобы. И эта ситуация характерна не только для дел Аброра и Бахтиора, а для подавляющего большинства обвинений, которые власти Киргизстана предъявляют бежавшим после июньских 2010 года событий из Киргизии узбекам, даже тем, кто вообще нигде никак, как говорится, не высовывался и старался только спасти семью, и уж тем более не проявлял такой активности, как Бахтиор. Что касается Бахтиора, Ира упомянула об одном очень важном моменте, который вполне вероятно послужил основной причиной в его случае для предъявления ему этих обвинений. Он вскрыл факты злоупотреблений гуманитарной помощью, которая попадала в Киргизию, на юг Киргизстана от международных организаций, выяснил, что там главврач больницы и его родственники эту гуманитарную помощь, медицинские препараты, лекарства пускали в продажу. И тут, кроме обычных причин, которые сводятся к тому, что власти Киргизии во многих-многих случаях стараются переложить вину за события, за эти погромы межэтнические, на наиболее пострадавшую сторону, здесь присутствует еще и такой индивидуализированный фактор. Преследование, направленное именно на Бахтиора, именно вследствие того, что он выяснил вот такие вот весьма и весьма неприглядные факты. Ну, а как дальше будет их судьба развиваться, здесь вот очень интересная штука. Мы с вами в одной из предыдущих программ говорили о том, что машина работает и с большим трудом дает задний ход. Вот на сегодняшний день по известным нам делам в отношении узбеков из Орской и Джалалабадской областей, ну, мне, по крайней мере, неизвестны постановления о выдаче их по киргизским запросам, вынесенные Генеральной прокуратурой. В редких-редких случаях уже удавалось в других регионах России, ни в Москве, ни в области, добиться их освобождения, но, по крайней мере, постановления о выдаче пока нет. Но этих людей объявленных киргизской стороной в розыск, продолжают задерживать. О том, как именно эти задержания происходят, наверное, Ирина лучше скажет. Их месяцами, не один, не два, и пять, и шесть, и девять месяцев содержат под стражей. Их семьи находятся в совершенно катастрофическом положении, потому что каждый из этих людей, вот и Аброр, и Бахтиёр, это, в общем-то, кормильцы. И держат их под стражей вроде бы с вероятностью того, что их не будут выдавать. Но, тем не менее, они находятся в СИЗО. Смысл в этом, ну, на мой взгляд, просто отсутствует. Да, я понимаю, надо проводить экстрадиционную проверку. Да, я понимаю, что в нынешней ситуации, ну, вполне возможно, что какие-нибудь, как говорится, чистые уголовники будут представлять свои обстоятельства так, как будто бы они также являются жертвами июньских событий в Оше. И здесь надо разбираться. Но почему нельзя в этом во всем разбираться, избирая другую меру пресечения людям? Почему нельзя избирать там и домашние аресты, подписку о невыезде, поручительство? И, в конце концов, если попадаются люди, располагающие какими-то средствами, то и залог. Нет, их надо всех сажать в СИЗО, и на каждом суде защита выслушивает сентенции со стороны прокуратуры, почему Россия должна их кормить из своего бюджета. Да не кормите, они сами прокормят и себя, и семьи, еще и поработают в сфере услуг. Но машина эта, к сожалению, назад ездит с большим-большим скрипом.
Лена, вы говорите по всем известным делам. А о скольких делах вам известно?
Ну, вот из тех дел, о которых я знаю в отношении узбеков, покинувших юг Киргизстана после этих межэтнических погромов, но это не меньше 6-7, наверное, случаев на сегодняшний день.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии – руководитель программы «Право на убежище Института прав человека» Лена Рябинина и адвокат Ирина Бирюкова. Ирина, Лена заметила, что вы лучше расскажете о том, как происходят задержания. Пожалуйста, вам слово.
Ну, что касается Аброра, то тут ситуация такая была, что он поехал в Иваново. Поскольку у него семья большая, получается, у него четверо детей, супруга и мама. Кроме того, он приехал еще с сестрой, у которой тоже двое детей, она без мужа, и еще есть младший брат. То есть вот такая огромная у него семья, и он единственный кормилец был. И он поехал подыскивать в Иваново какой-то знакомый, предложил ему небольшой домик по какой-то такой вот, видимо, доступной для него был на тот момент цене. Причем поехал он на частном, ну, частном извозчике. Поехал туда, возвращался назад, эту машину тормозит пост. Просто для проверки документов, и у него, как у пассажира, решили тоже проверить документы. И там его и задержали, проверили, сказали, что тут находится в розыске. Задержали, и все. Что касается Бахтиёра, у него ситуация вообще была следующая. Он приехал на территорию Российской Федерации. Ранее он как бы часто бывал в различных городах, поскольку он работал в Киргизии, ну, дальнобойщиком. И он говорит, я Россию очень много повидал, я ехал сюда со спокойной душой, потому что я работал, я знаю, что русские люди, вот они гостеприимные, они добрые и так далее. И поэтому я совершенно спокойно сюда поехал. Ну, действительность оказалась немного хуже. И, в общем, смысл в том, что он не нарушал наши законы. Он приехал как законопослушный гражданин. Он каждые 3 месяца пересекал границу, чтобы все документы у него были чисты, то есть абсолютно легально находился на территории Российской Федерации. И он где-то подрабатывал. И приехал миграционный контроль. Причем он говорит, это не первый раз, когда их всех, он работал в одном и том же месте, не первый раз их всех забирали, отвозили, проверяли документы, и они и отпускали. И вот в один из таких, он говорит, наверное, в 4-й раз, когда документы проверяли, его оставили, сказали, что он числится в розыске, и теперь все, он задержан, и его судьбу будет дальнейшее решать прокуратура.
Дама, я хочу предложить послушать запись интервью, которое я взяла с омбудсменом Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Мы говорили о том, как совершается правосудие по поводу ошских событий в Кыргызстане. Господин Акун, сколько всего судебных процессов было по поводу событий в Оше?
Наши сотрудники из омбудсмана проводят систематический постоянный мониторинг в этом направлении. Всего было, по-моему, по нашим данным, мы принимали участие более 30 судебных процессов, в которых наши сотрудники принимали участие.
Это в основном узбеки или и киргизы тоже были?
Там в основном большинство узбеков, но есть и киргизы. Есть киргизы, ну, примерно 10%.
Как бы вы охарактеризовали эти судебные процессы? Было ли совершено правосудие с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что да, конечно, некоторый судебный процесс идет поверхностно и односторонно идет. И идет каким-то обвинительным уклоном. Идет, конечно. И почти 100% судей – это лица кыргызской национальности. А те лица, которые подсудимые, в основном это узбеки, примерно 90%. Мы это, за это переживаем, грубо говоря. И кроме этого, адвокатам оказывается определенное давление со стороны участников процесса. Процесс оскорбляет, там что-то унижает. Вот это нас очень сильно беспокоит. И, конечно, я поставил вопрос, чтобы вот перед советом по отбору судей, перед президентом, чтобы у нас по Южной области всего есть 3 судьи. Это 2 Деламанской области, 1 Баткенской области. По Ошской области нет ни одного судьи, лица узбекской национальности, ни одного судьи. Это тоже оставляет свой большой отпечаток, это тоже хорошим не приводит. И все многие расследования, которые проводились, конечно, не очень обоснованно. Поэтому вот такие результаты дают наши результаты мониторинга.
Какие обвинения в основном получают люди и какие сроки в среднем выносятся в качестве приговора?
Некоторые получают и пожизненное лишение свободы, ПЛС называется, пожизненное. Некоторые получают 15 лет, некоторые получают 10 лет. Знаете, вот разные сроки. Ну, в основном большие сроки получают.
А по каким обвинениям?
Убийство, умышленное убийство.
Мы следили за судьбой правозащитника Азимжара Аскарова, и вы у нас выступали по поводу этого судебного процесса в эфире в программе «Время и мир». Как сложилась судьба этого человека? В прошлом году, в сентябре, он был осужден на пожизненное лишение свободы. Но мы видели, что в суде он появился в синяках, что на последнем судебном заседании он держался за решетку и еле стоял. Что-то было принято в расчет?
Когда я с ним разговаривал по телефону, где-то больше года там назад, до судебного процесса, он сказал, что никаких избиений, никаких пытки по отношению Азимжара Аскарова не было. Но потом уже он дал интервью после решения суда. И он подтверждает, что да, было пытки там, было избиение и тому подобное. И он, оказывается, скрыл это все. Ну, конечно, находясь в стенках из-за этого временного содержания, ему было трудно сказать мне правду. Поэтому, конечно, после решения суда около года сидит, он пенсионная служба, сейчас в колонии, и его состояние тоже, я не встречался с ними, но те правозащитники, когда встречались, когда, говорят, тоже тяжелый, в любом случае, требуется лечение этому человеку, вмешательство врачей. Поэтому я считаю, что его задержание, его осуждение, считаю необоснованным. Все-таки человек, никакой вины нету его, вины нету. Потому что когда место преступления, 13 или 14 июня, от места преступления находился 1,5 километра далеко. Это наше наблюдение, наши мониторинги, мы доказали это, об этом. Об этом я информировал президенту, генеральному прокурору, тогдашнему Бекназарову. Но никаких мер всех сторон, к сожалению, не было принято. Не слушала мое мнение, она услышала мнение тогдашнего генерального прокурора Бекназарова. Тогдашнего вице-премьер-министра, контролирующего по правоохранительным органам, это Бекназарова, больше слушала она. Поэтому я считаю, что это необоснованный судебный процесс. То есть то, что ее приговорили пожизненное лишение свободы, это не делает честь кыргызскому правосудию.
Мы беседовали с омбудсменом Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Лена, судя по тому, что до сих пор узбеков с юга Кыргызстана, из Оша не выдавали киргизским властям, российские власти, российская правоохранительная система и судебная все-таки понимают, что грозит этим людям на родине, и это берется в расчет. Я права?
Думаю, что не совсем все-таки. В таких случаях, как правило, Генеральная прокуратура опирается в самую первую очередь на мнение российского МИДа о положении в стране. И в одном из дел мне попадалась справка МИДа о том, что межэтнические проблемы на юге Кыргызстана продолжают существовать и стоят достаточно остро. Вполне возможно, что эта справка и является тем самым фактором, который пока что позволяет в очень относительной безопасности этим людям находиться. Но проблема совсем в другом. Такие позиции МИДа, а я об этом могу говорить, уже сравнивая дела выдачи в Кыргызстан с делами аналогичными по и Узбекистану, и Туркмении, и Таджикистану. Так вот, позиция МИДа в первую очередь опирается на геополитические соображения. Каковы они в данном случае, я не знаю. Но если соображения государственных интересов Российской Федерации в какой-то момент приведут к тому, чтобы закрыть глаза на все межэтнические проблемы, существующие сейчас в Киргизии, то, соответственно, изменится и позиция Генеральной прокуратуры. Поэтому я бы сейчас не стала бить фанфары, так уж громко радуясь тому, что пока еще не вынесено решение о выдаче. Решения об отказе в выдаче тоже нет. Но беда-то в том, что эти люди все равно в настоящее время большинство из них находится под стражей. Непонятно, смогут они натурализоваться в России или не смогут. От них зависят семьи, от них зависят люди. Статуса беженца пока не получил ни один из них. Есть надежда, что кто-то получит временное убежище. Но и в процедуре определения статуса беженца бывают совершенно казусные ситуации. В одном из регионов, где рассматривалось вот такое вот дело, собственно, заявитель, такой вот молодой узбек из Ошской области, не говорящий по-русски. И переводчица, которую для него пригласило местное управление Федеральной миграционной службы, оказалась, уж не знаю, по случайности или по неслучайности, оказалась этнической киргизкой с юга того самого Кыргызстана, из той же самой Ошской области. Причем ее оставшиеся там родственники тоже пострадали в ходе этих событий. Но известно, что пострадавших узбеков подавляющее большинство, но это не значит, что пострадавших киргизов нет. И мы не могли контролировать точность перевода. Мы не могли проверить, насколько детально она переводит все те доводы, которые приводил заявитель в поддержку своего ходатайства об обращении за убежищем. Но то, что адвокат, которая при этом присутствовала в том регионе, говорила, что некое напряжение между заявителем и переводчиком, безусловно, было, она это видела невооруженным глазом. Но даже вот с такими проблемами приходится им сталкиваться.
Мы беседовали с руководителем программы «Право на убежище» Института прав человека Леной Рябининой и адвокатом Ириной Бирюковой. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Недавно мне приснился сон про одного моего друга. Он инвалид. Он оказался где-то далеко от дома, в каких-то экстремальных условиях, научился ходить.
О чем говорят сны? О прошлом или о будущем? О неосуществимых мечтах? Об утраченных надеждах?
Так я из автомата Калашникова расстреливала всех своих врагов. Вот это прям прекрасный сон был.
Подробней о снах в «Поверх барьерах» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане убит религиозный деятель шейх Сиражутдин Исрафилов. Он был убит во дворе собственного дома в селении Хурик Табасаранского района. В столице Ирака Багдаде в четверг в результате двух взрывов погибли не менее 18 человек. Более 30 получили ранения. Более чем через 100 часов после землетрясения на востоке Турции спасатели извлекли живым из-под завалов молодого мужчину. Он стал 186-м спасенным. По последним данным, в результате землетрясения погибли более 520 человек, пострадали 1650 человек. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об окончании 31 октября мандата на ведение международной военной операции в Ливии. В центре Москвы прошла акция в защиту арестованного активиста Дмитрия Талантова. Он был задержан 24 октября во время акции «Фиктивные выборы вне закона» и приговорен к 7 суткам административного ареста за неподчинение полиции. Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как сообщил представитель комитета Владимир Маркин, Хаджи Курбанов обвиняется в том, что, освободившись из мест лишения свободы 22 сентября 2006 года, возглавил организованную преступную группу и руководил ею в период подготовки во время совершения убийства Политковской. В Белоруссии еще четверо оппозиционеров приговорены к административному аресту на срок от 10 до 15 суток. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. И почему репрессии советского периода не стали культурно значимым символом в современной России. По последним данным, с жертвами землетрясения силы более 7 баллов, эпицентр которого находился в юго-восточной провинции Турции Ван, стали по меньшей мере 459 человек, свыше 1350 получили ранения. В общей сложности разрушено свыше 2200 зданий, разборы завалов продолжаются. Международные информационные агентства рассылают крики о помощи. Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве обратилась с просьбой к международному сообществу выделить 10 миллионов швейцарских франков, это почти 11,5 миллионов долларов, на помощь пострадавшим. Самолет с гуманитарными грузами подготовила и Армения. О ситуации в районе бедствия рассказывает Елена Солнцева.
Всю минувшую ночь бездомные стамбульские мальчишки собирали по улицам картонные коробки по призыву местных властей, заявивших о нехватке тары для посылок в пострадавшие районы. Утром у здания стамбульской мэрии образовалась гора картона. В стамбульском центре кризисной помощи работают в основном студенты. Кусок оберточной бумаги, клей, веревка. Посылка готова. Внутрь кладут детское питание, гигиенические принадлежности, памперсы и теплые вещи. Студент стамбульского вуза Мехмед говорит, что его сокурсники из технического университета приняли решение несколько дней не ходить на занятия, а работать в центре помощи пострадавшим людям.
Культуру благотворительности нам прививают с детства. В стамбульских школах урок религии начинается со слов благодарности, которые произносят школьники дающим. Во время мусульманских праздников сотни детей разбирают из приютов в семьи. Особую заботу проявляют о детях, у которых погибли родители. Им гарантирован зеленый свет, бесплатное обучение при поступлении в школу, лицей, университет. В Рамадан для них собирают одежду, обувь, игрушки. Если будущий приемный родитель или кто-то из родственников решит забрать из приюта ребенка, ему ежемесячно будут выплачивать по 300-400 лир.
Сумма, о которой говорит Мехмед, это чуть более 300 долларов. В стамбульских мечетях накануне праздника жертвоприношения Курбан-Байрам, который мусульмане будут праздновать на следующей неделе, призывают отдать часть своего заработка потерявшим имущество людям. В район землетрясения направляются тысячи жертвенных животных. Мясо теленка и барана пойдет на помощь каждой пострадавшей во время землетрясения турецкой семье, говорит 40-летний имам стамбульской мечети Айхан.
Трагедия указала на то, как хрупок человек. Огромное несчастье, постигшее Турцию, может произойти с каждым из нас. Мы должны помнить об этом. В подобной ситуации важна любая помощь. Пострадавшие люди теряют будущее. Мы можем попытаться вместе восстановить его.
Кызылай, турецкое общество Красного Полумесяца, открыло пункты забора крови. Пострадавшие остро нуждаются в донорской крови. В портовом районе Кадыкёй добровольцы призывают присоединиться к гуманитарной акции всех желающих. Вместе с другими стамбульцами свою кровь отдают иностранные туристы. Самая простая помощь – пустое СМС-сообщение, отправленное на указанный номер, стоит около 3 долларов. Услугу в основном используют молодежь и работающее население Турции. Служащая банка Симрана остановки в ожидании автобуса.
СМС-сообщение посылает каждый. Я, например, каждый день до работы ожидаю около 20 минут свой автобус. Тут же на остановке повесили объявление с призывом помогать пострадавшим. Почти каждый на остановке отправил СМС на указанный номер. Традиция жертвенности, помощи очень развита в мусульманском обществе.
Желающие оказать более существенную материальную помощь могут отправить пожертвования на банковский счет. Провинциальные мэрии используют более, если можно так сказать, оригинальные способы. Например, в городе Бурдур в центральной Турции с населением около 20 тысяч человек мэр города обратился к гражданам с призывом отдать каждое второе одеяло пострадавшим детям в городе Ван. А власти Стамбульского района Шишли объявили о том, что примут около 1000 семей пострадавших от землетрясения, помогут с арендой жилья и выделят деньги на проживание, питание и обучение детей. В пострадавших от землетрясения районах проживает в основном курдское население Турции. Живут в основном кланами, по старинке, семьи помогают друг другу. Многие ушли в горы к родственникам, говорит житель города Эрджин Ахмед Меркал, который потерял во время трагедии своих близких.
У меня пропали без вести одна из сестер, сестра и племянники. Я не верю, что они погибли. Она только что вышла замуж и была беременна первым ребенком. Дом, куда они въехали около полугода назад, разрушен. Думаю, что не осталось никого.
По данным Министерства здравоохранения Турции, за прошедшие дни спасателям удалось вынуть из-под обломков зданий около 40 человек. Среди них оказались двухнедельная девочка, которая провела под завалами двое суток, а также ее мать и бабушка. В городе Эрджис на юго-востоке Турции спустя почти 3 дня удалось извлечь из-под завалов молодую курдскую женщину. А несколькими часами ранее спасатели вытащили из-под обломков разрушенного общежития студента Эйюпа Эрдема. Тем временем турецкие газеты публикуют фотографии погибших. На фото дети, старики и молодожены. В городе Ван под завалами были погребены около 40 учителей и студентов в возрасте до 22 лет. «Мой сын, — говорит житель города Усман Учум, — приехал сюда несколько месяцев назад после того, как закончил университет в Стамбуле. Он начал работать в местном лицее, познакомился с хорошей девушкой, решил создать семью, остаться здесь навсегда. Во время землетрясения мы были у родственников, а сын был дома. Когда прибежали к дому, он был в руинах. Я взял лопату и стал копать. Так продолжалось 3 суток. Вчера спасатели вытащили его мертвое тело из-под завалов. Мы не смогли его спасти. Моя жена, сестра, все в горе», продолжает Осман Учум.
«Здания превращены в мусор. В самом городе Ване полностью уничтожены около 50 и серьезно повреждены более 1000 жилых домов, в том числе и многоэтажных. Погибших извлекают из-под обломков, воды нет, вместо нее из водопровода течет грязная глиняная жижа. Чтобы похоронить по обряду, тела обмывают питьевой водой из бутылок».
Около 40 миллионов долларов собрали по всей Турции в ходе марафона помощи, который транслировали в режиме реального времени в течение 3,5 часов на центральном турецком телеканале. Торговые фирмы и компании обещают материальную помощь нуждающимся. Компания Coca-Cola перевела на счет пострадавших от землетрясения около 1 000 000 долларов. Стамбульская фондовая биржа выделила около 300 тысяч долларов. Турецкие текстильные гиганты отправили в район бедствия около 10 тысяч утепленных спортивных костюмов. Правда, не факт, что вся помощь попадет в нужные руки, сетует преподаватель стамбульской школы Айше Берхан, которая сама собирает пожертвования от детей и родителей. Как сообщают местные средства информации, в районах, пострадавших от землетрясения, уже образовался черный рынок, где в открытую торгуют гуманитарной помощью. Там в изобилии можно обменять на продовольствие или купить по спекулятивным ценам палатки, теплые вещи, другие необходимые пострадавшим жителям предметы. Палатка стоит чуть более 300 долларов, пишет центральная газета «Хабер Тюрк». На черном рынке ее продают за 1000. У кого нет денег, простаивают сутками в ожидании очереди. Палатки привозят из центра и сбрасывают с грузовиков. Зафиксированы случаи грабежа и мародерства. Так, группа мужчин, жителей пострадавшего от землетрясения города Эрджин, захватила несколько фургонов с хлебом и горячим питанием якобы для своих близких и родственников. Военные подразделения и жандармы пытаются сдерживать напор обезумевших от горя и голода мирных граждан. Представитель полицейских властей сообщил:
«По ночам мужчины с палками в руках собираются группами и отправляются грабить прибывающие грузовики с гуманитарной помощью, сбрасывают из кузова мешки с продовольствием, разбирают и разбегаются в разные стороны. Они утверждают, что помощь до них не доходит.
уходит. Ситуация осложняется тем, что в районе орудуют формирования боевиков, запрещенные в Турции Курдской рабочей партии, которые могут совершать провокации с целью дискредитации властей. Мы пытаемся контролировать ситуацию, однако полицейских подразделений для поддержания порядка не хватает.
Местные жители обозлены и доведены до крайней степени отчаяния. Несколько человек отобрали у телевизионного корреспондента и разбили телевизионную камеру в знак протеста против того, что журналисты не говорят всю правду о царящем в округе бедствии. По официальным данным, в разрушенный регион уже отправлены более 20 тысяч палаток. Однако жертвы трагедии в буквальном смысле борются за место под солнцем. Около 400 мужчин приняли участие в драке за палатки в то время, когда прибыла гуманитарная помощь. В ход пошли пистолеты и ружья. Шестеро получили тяжелые огнестрельные ранения. Нет абсолютно никакой координации в действии властей. Нам приходится буквально идти по головам, чтобы получить заветный тент, заявил участник событий.
Палатки холодные, промокают от дождя и снега. Нужны СОБы, обогревательные приборы, и печки-буржуйки, чтобы можно было готовить еду. Неизвестно, как долго люди будут сидеть под открытым небом. А что творится в соседних горных деревнях, никто не знает. Никто не считал погибших там. У людей вообще ничего не осталось. Ни домов, ни еды. До нас доходят слухи, что почти в каждой деревне разрушена половина домов.
Очевидно, что турецкие власти не могут справиться с масштабами бедствия. После трагедии в район прибыл Реджеп Эрдоган, чтобы лично руководить ходом спасательных работ. Поначалу премьер отказался от международной помощи, объявив это тем, что не хочет создавать атмосферу хаоса и неорганизованности в пострадавших районах. Однако хаоса, беспорядка и безобразия в районе бедствия хоть отбавляй, отметил лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. С требованием принять международную помощь к правительству обратились представители оппозиции и простые граждане. В результате Турция согласилась принять даже от Израиля передвижные домики для пострадавших, несмотря на дипломатический кризис между странами. Экономический эксперт Меркан Татлы.
Только спустя 3 дня, которые люди провели в кромешном ужасе, власти заявили, что согласны принять международную помощь. Япония перечислила около 400 тысяч долларов, однако этого мало. Восстановление жилого фонда и инфраструктуры после землетрясения в Турции потребует вложений в размере более 2 миллиардов долларов. Всего в регионе потребуется построить около 100 тысяч зданий общей площадью около 6 миллионов квадратных метров.
Как заявляют специалисты, причиной такой страшной трагедии стали некачественные постройки, большая часть которых была возведена без соблюдения норм сейсмоустойчивости. Правительство уже готовит ряд санкций для возбуждения уголовных дел, чтобы в будущем застройщики не могли пренебрегать безопасностью населения. На первых полосах турецких газет изображены остатки памятника кошке, который был установлен несколько лет назад у самого въезда в разрушенный от землетрясения город Ван. Ванская кошка живет на берегу одноименного озера и является национальным достоянием Турции. Теперь памятник разрушен. Его руины стали символом утраты, скорби и траура по всем погибшим.
О ситуации в районе землетрясения в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. В преддверии этой даты мы поговорим в эфире о том, какова роль проработки прошлого в посттоталитарных обществах. Почему репрессии советского периода не стали культурно значимым символом в современной России, если в признании вины и ответственности за прошлое перспективы солидарности? Насколько важно обращение к болевым моментам истории при переходе к демократии? Рассказывает Вероника Баде.
Роль проработки прошлого в посттоталитарных обществах «Россия и ФРГ». Семинар на эту тему провел 20 октября в Москве аналитический центр Юрия Левады совместно с обществом «Мемориал». Его участники, российские и немецкие исследователи, социологи, политологи, историки и психологи, сравнивали опыт развития 2 стран – постсоветской России и послевоенной Германии. Слово Евгении Лёзиной, координатору проекта «Демократия в России», в рамках которого и прошел семинар.
Обсуждая проблемы демократии в России, невозможно было обойти стороной тему исторической памяти. Поскольку мы имеем дело с ситуацией распада крайне репрессивного тоталитарного режима, память об этом прошлом несет в себе не только важный морально-нравственный смысл, но и имеет непосредственное отношение к стратегиям общественно-политического развития. В последние годы в мире росло общее понимание, что критическое переосмысление собственной истории является важнейшим условием развития стран, переживших тоталитарные и авторитарные диктатуры. Основной предпосылкой смены оснований национальной идентичности. Стремление замалчивать такие аспекты прошлого, как репрессии, геноцид, ослабляет демократический потенциал и снижает уровень демократической и политической культуры. Как показывает опыт, посттоталитарные и поставторитарные общества, отрицающие или не дающие четкую оценку прошлому, в котором имела место организованная государством система террора, имеют тенденцию воспроизводить признаки своих режимов предшественников. Демократические же общества отличают то, что прошлое в них, каким бы болезненным оно ни было, становится живой неотъемлемой частью настоящего. Существует и взаимосвязь между равнодушным отношением к прошлому, забвением его, вытеснением его из коллективной памяти и ростом авторитарных идеологий. В этом смысле значительный рост национализма в современной России есть не что иное, как последствия непережитого, неосознанного, непроработанного прошлого. Вообще, в значительной степени критический подход к вопросам национальной памяти сформировался в мире благодаря общественным усилиям, а также политике памяти, которую постепенно осваивала и проводила послевоенная Западная Германия. ФРГ стала неким эталоном нации, способной к переосмыслению собственных преступлений, к смене оснований национальной идентичности.
Если сравнивать ситуацию в двух странах, в России и в Германии, в чем тут основная разница, на ваш взгляд?
Если в Германии память о прошлом постепенно обреталась, что приводило к его переосмыслению, проработке, переоценке, то в России имел место скорее обратный процесс. Активизировавшаяся в период перестройки память о преступлениях советской эпохи постепенно вытеснялась и притуплялась, приводя к возрождению имперских амбиций и националистических настроений. Вопрос о памяти имеет непосредственное отношение к стратегиям общественно-политического развития. И тот путь, который избрала Россия, это путь на данный момент не демократический. И в этом смысле Германия и Россия представляют образцы стран, демонстрирующих две противоположных траектории развития.
Отмечает политолог Евгения Лёзина. По наблюдениям социологов, наиболее болезненные события недавней истории зачастую вытесняются из общественной памяти. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, о том, какие моменты прошлого наименее проработаны в российском массовом сознании.
Я бы сказал, две тематических линии. Первая – это, собственно, что такое Россия, Советская Россия, постсоветская Россия. И второе – отношение России к другим странам, к другим народам, к их судьбе, к их свободе. То есть, в конечном счете, это тема двух мировых войн, это тема послевоенного, после Второй мировой войны, мирового порядка, это тема распада СССР и того, что возникло после СССР.
Какие основные тенденции в общественном мнении вам тут видятся?
Я бы сказал, что общая тенденция и главная линия, она характерна и для официального взгляда на историю, и для мнений большинства россиян. Хочется иметь парадную, триумфальную, такую чистую, ненадеванную и незапятнанную историю. В этом смысле историю, которая не имеет ничего общего с темой проработки прошлого, темой коллективной ответственности, темой преодоления тех поступков, тех исторических эпизодов, тех несправедливостей, которые, в частности, совершала советская, постсоветская Россия по отношению к другим народам, к людям внутри Советского Союза и внутри России, к целым народам, классам, группам населения внутри страны. Как показывает исторический опыт, тема прошлого очень прямо, непосредственно, жестко связана с перспективами демократизации страны, с одной стороны, и модернизации страны как в смысле экономическом, социальном и политическом, так и в смысле культурном, цивилизационном, мировоззренческом. Только прорабатывая прошлое, можно прийти к сознанию свободной страны, к сознанию свободного человека, а, соответственно, свободного союза свободных людей, каковым и является демократическое общество.
Насколько свойственно россиянам коллективное чувство вины за прошлое?
Я бы скорее говорил об ответственности за прошлое. В принципе, 3/5, 2/3 и даже 3/4 россиян не готовы признавать ответственность, если эта историческая ответственность как-то влияет на триумф триумфальный статус России, на ее место великой державы, на ее особое положение в сегодняшнем мире. Поэтому, как только мы, социологи, формулируем вопросы в терминах, должна ли Россия принести извинения за, там, скажем, оккупацию стран Балтии на протяжении нескольких десятилетий, то, соответственно, мы получаем, что 2/3 взрослого населения считают, что нет, конечно, никаких здесь извинений не должно быть. В лучшем случае процентов 15-20, по другим вопросам, может быть, 25, но почти никогда не больше, согласны с тем, что есть определенная ответственность в Советском Союзе, в советской истории, в новой российской истории. Есть такие эпизоды и целые периоды, за которые страна, ее руководство должны были бы принести извинения. Общее отношение к истории россиян сегодняшних я бы скорее сформулировал так. Не надо копаться, тем более что мы так и не восстановим правды о том, что было там в сталинскую эпоху 30-х годов, что было позднее. В этом смысле история нам не указ, разбираться в ней незачем, и мы не несем за нее никакой ответственности.
А что все это говорит о самом обществе?
По крайней мере, две вещи. Это общество не демократическое, и второе, что это общество не взрослое, не зрелое. Оно не готово принять трудность, может быть, даже мучительность жизни и взрослого опыта, и жить с этим.
Таковы наблюдения социолога Бориса Дубина. О роли проработки прошлого в развитии постсоветской России размышляет историк Ирина Щербакова, руководитель образовательных программ общества «Мемориал».
Без проработки прошлого невозможна никакая смена, ни общественная, ни политическая, и мы ровно в это уткнулись, потому что вот то, что в 90-е годы реформаторы были глубоко убеждены в том, что важны только экономические реформы и только переход на рыночную экономику, и уже это одно обеспечит нам демократию, оказалось глубочайшим заблуждением. Дело в том, что объяснить тогда это людям, как мы ни пытались, людям, которые были у власти, было невозможно, нас вообще-то не слушали. Как бы и запрета на это не было, но совершенно этим не озабачивались ни в малейшей степени. Такого настоящего перелома в сознании людей не произошло. А он может произойти только если все-таки сформировать какую-то идентичность. Ее невозможно не сформировать на голом месте.
Какие именно моменты в истории России кажутся вам наиболее важными для осмысления современным обществом?
Ведь не случайно эту ниточку-то протянули в начало 2000-х годов Петр, даже чуть ли не от Ивана Грозного, прямо к Сталину, выстраивая вот эту вот идею государственности. Потому что люди даже признают в каком-то смысле репрессии. Ведь теперь же не говорят, что нет, этого ничего не было, никаких репрессий не было. Говорят, ну репрессии были, но это было необходимо для нашего государства. Иначе у нас не было бы нашего СССР, нашей сильной державы и так далее. Это было все нужно. Вот же что в головах людей. Значит, такая вот модернизация, которая осуществлялась за счет миллионов людей, оправдывается, считается необходимой ради создания вот этой вот, так сказать, державы. И Сталин у нас вылез абсолютно поэтому. Это же действительно системообразующие вещи. Если нет демократии, да, если у нас выборы в фикцию превращаются, если ручное управление, если национальный лидер, то какие у нас традиции из прошлого вытаскиваются? Вот они и вытаскиваются. Вот они, пожалуйста, тут.
Так думает историк Ирина Щербакова. А вот взгляд психолога. Говорит Сергей Яниколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук.
Невозможно строить демократическое общество, не изжив некоторые проблемы, которые содержатся в истории и в психологии народа. Большая часть людей, вот по всякого рода исследованиям, по социологическим, некоторым психологическим, в общем, не распрощалась с авторитарным прошлым, что означает, что большое количество людей готовы подчиняться любому авторитету, не готовы к тому, чтобы брать ответственность на себя, и готовы приписывать ответственность любому позитивному или негативному лидеру, который когда-либо принимал какие-то решения. Вот сама по себе поляризация даже теперешних взглядов на роль Сталина в истории страны, на роль царской власти в истории страны. Ну вот практически каждый исторический этап нашей жизни не проработан. У нас нет ни черно-белого отношения к каким-либо событиям, а взвешенного взгляда на эти события и на личности исторические. Они либо принимаются, либо отвергаются, притом достаточно агрессивно. И вот проработка этой исторической памяти, она очень существенна. При этом я хочу подчеркнуть, что история нашего общества намного сложнее, чем, например, история Германии, которую очень любят приводить в пример, там, с проработкой отношения к фашизму и так далее. И там были большие трудности. Это многолетние, даже, можно сказать, десятилетия работы историков, психологов, социологов, писателей, кинорежиссеров и так далее. У нас же, как правило, об этом стараются не говорить.
А как все это сказывается на психике современного человека?
В первую очередь, это приводит к тому, что и современный человек формируется достаточно авторитарным. То есть он находится как бы в полюсе двух противоположных общественных мнений, одно из которых полностью отрицает другое. И он формируется таким образом, что он становится тоже человеком с простым когнитивным мышлением, либо хорошо, либо плохо. А это не дает ему возможности потом функционировать в нормальном, демократичном обществе, которое требует ответственных решений.
Это был психолог Сергей Яниколопов. Впрочем, заметим, что на словах россияне скорее признают необходимость проработки прошлого. Почти половина, 46% опрошенных Левада-центром, полагают, что нужно больше знать о сталинском периоде, чтобы не повторять былых ошибок.
О семинаре «Роль проработки прошлого в посттоталитарных обществах» Вероника Баде подробнее расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. А я хочу обратить ваше внимание на то, что с ноября расписание выхода нашей программы в эфир изменяется. И повтор, который раньше шел по понедельникам в 3 часа дня по московскому времени, теперь будет идти по субботам в 3 часа дня. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунова. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Свечи, цветы и портреты погибших на ступенях театрального центра на
Дубровке. Вынесены единогласно виновны и не заслуживают снисхождения.
17 стран еврозоны приняли чрезвычайно важное решение.
К концу дня у нас получился всеобъемлющий план.
Здесь ужасно. Наши дома разрушены, и мы вынуждены жить под открытым.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».